новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Фигурантам бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир продлили арест. Конфликт между приставами и свидетелями произошел в Алуште. Канада выделила помощь Украине. Далее подробно. Обвиняемые по бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир останутся в СИЗО. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе соответствующее решение.
У Сирана забрали на какие-то экспертизы его записи. Те подготовительные записи, которые он готовит на апелляционные суды. Поэтому, если посмотреть на все это дело, то давление со всех сторон. А так духом они не упали. Все это воспринимают как испытание, которое должны они достойно пройти.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Судья объяснил, что таким образом будет обеспечена так называемая безопасность слушателей. В ответ собравшиеся активисты и родственники обвиняемых подали порядка 50 жалоб на необоснованные действия суда. Во время заседания подконтрольного Кремлю Алуштинского горсуда по делу подозреваемых в вымогательстве редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова и депутата Российского горсовета Алушты по власти Панченко у здания суда произошел конфликт между свидетелями и приставами.
Мое мнение, как человека, как гражданина, виновный должен сидеть в тюрьме.
Мы постоянно сталкиваемся с такими трудностями. Всегда говорят, то заседание закрыто, то их не привезли. Только заседание объявляется на перерыв, нас предвзято выгоняют из залов заседания суда.
Свидетель по так называемому делу Степанченко Алла Литвинчук рассказала, что с пренебрежительным к себе отношением они сталкиваются постоянно. Против самой Литвинчук также возбудили уголовное дело по обвинению в даче ложных показаний. Пограничное управление ФСБ России по Крыму заключило контракт с компанией из Пензенской области России на создание 50-километрового заграждения на админгранице с материковой частью Украины. Об этом сообщается на сайте госзакупок России. Цена контракта составила почти 204 миллиона рублей, при начальной цене около 213 миллионов рублей. Источником финансирования является российский бюджет. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что Канада выделяет Украине 7,5 миллионов канадских долларов помощи для Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Фриланд рассказала, что канадским заводам разрешили продавать оружие Украине.
Ми включили Україну в той список країн, котрим дозволено канадським заводам продавати зброю. Це просто перший крок.
Ранее Фриланд встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. По сообщению администрации президента Украины, стороны скоординировали дальнейшие шаги для продвижения инициативы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что первым по Керченскому мосту, после того, как тот будет сдан в эксплуатацию, проедет президент России Владимир Путин. Такое заявление Аксенов сделал 21 декабря в эфире программы «Серьезный разговор» с Сергеем Михеевым на телеканале «Крым-24». По его словам, Керченский мост и новый терминал аэропорта Симферополь могут сдать в эксплуатацию раньше запланированного срока. Президент России пока не комментировал заявление Аксенова. Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря поддержала резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран, 9 выступили против, еще 35 воздержались, в частности Австралия, Канада, Мексика и Филиппины. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал голосование победой Палестины. 20 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что проанализирует результаты рассмотрения резолюции и предположил, что Вашингтон может прекратить предоставление финансовую помощь странам, которые ее поддержат. В аннексированном Крыму профессиональная работа превращает журналиста в мишень. Такое мнение высказал заместитель главы миссии посольства США в Украине Джордж Кент во время презентации книги Николая Семины «Крымский репортаж. Хроники оккупации Крыма 2014-2016 в Киеве». В качестве примера американский дипломат привел крымского журналиста Николая Семину, которого российские власти обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус. На Чангаре и в Новоалексеевке также минус 1. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии. В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слушать и смотреть на нас вы можете на сайте Крым Реалии, где доступны записи наших эфиров. Там же вы найдете актуальные крымские новости и иные материалы. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил решение о поставке в Украину летального оружия. Список пока ограничен, да, известный список того, что будет поставлено. Но, тем не менее, обсудим, насколько поможет Украине предоставленное Соединенными Штатами Америки летальное оружие, на каких условиях Соединенные Штаты предоставят это вооружение и почему Дональд Трамп утвердил такое решение, тогда как предыдущая администрация, администрация Барака Обамы, к нему не пришла. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первую коммерческую продажу Украине летального оборонительного вооружения. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США. Решение поддержали чиновники в президентском совете национальной безопасности и Конгрессе. Теперь станет возможным экспорт из США снайперских систем, боеприпасов и связанного с ними снаряжения в Украину. Госдепартамент утвердил соответствующую для этого лицензию. Общая стоимость поставок составит 41,5 миллиона долларов США. При этом до сих пор нет официального решения по поставке более тяжелых вооружений, в частности противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». В 2014 году Конгресс уже предоставлял разрешение на продажу оружия в рамках закона о поддержке свободы Украины. При этом фактического исполнения закона не последовало. В 2015 году 11 конгрессменов, как от демократической, так и от республиканской партии, направили президенту США Бараку Обаме письмо с призывом одобрить дополнительные меры для поддержки Украины, включая передачу летального оборонительного оружия украинским военным. За все время своей каденции Обама неоднократно высказывал свои сомнения по поводу поставки оружия Украине. В частности, на пресс-конференции в феврале 15-го в Вашингтоне он отмечал, для прекращения военного конфликта на Донбассе США в большей мере полагается на санкции.
Вероятность силового решения всегда была низкой. Надо понимать, что у России сильная армия, но народное сообщество может повысить цену, которую заплатит Россия за происходящее. Москва уже дорого заплатила за то, что случилось. Да, это не заставило Путина изменить курс, но имело негативное влияние на российскую экономику, и мы продолжим оказывать такое давление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на новость о поставке оружия отреагировал заявлением о том, что решение администрации Трампа может привести к кровопролитию. Он заявил, оружием якобы могут воспользоваться так называемые украинские националисты, которые стремятся к силовому методу урегулирования ситуации на Донбассе.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о поставках летального оружия из Соединенных Штатов в Украину, которая была одобрена президентом Дональдом Трампом. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, я внимательно читаю ваши комментарии под нашими трансляциями. На нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube наиболее конструктивные мы, конечно же, озвучим. Кроме того, напомню, что вы можете присылать нам свои материалы и интересующие вас темы. Мы обязательно рассмотрим все ваши предложения. Все контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Антона Михненко, эксперта Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, если отслеживать эту информацию по публикациям, да, в СМИ, можно понять, что речь идет пока только о поставке самозарядных снайперских винтовок модели М107А1, боеприпасов к ним и связанных с ними комплектующих и аксессуаров. Насколько это поможет увеличить обороноспособность Украины?
Ну, во-первых, я бы рассматривал данное обстоятельство с двух моментов, с двух сторон. Первое. То, что это позитивное решение со стороны Дональда Трампа о предоставлении летального оружия для Украины. Это, как бы можно сказать, такой определенный старт, который дает возможность говорить о том предприятиям американским, в том числе, что с Украиной, в принципе, можно будет торговать в дальнейшем, что можно рассчитывать на какую-то определенную перспективу. Кроме того, это определенный месседж уже даже и Путину о том, что Соединенные Штаты, невзирая на ту критику и на тот шквал эмоций, который Российская Федерация каждый раз говорит в адрес Соединенных Штатов, когда они намереваются передавать оружие Украине, это определенный знак тому, что Трамп и его команда будут передавать оружие и дальше. Это первый шаг, скажем так, чтобы они после этого, Путин и его команда, отреагировали и начали какие-то действия предпринимать. Америка, безусловно, рассчитывает на то, что в конце концов будет какая-то реакция и Путин пойдет на попятную. Но на самом деле неизвестно, как это будет в дальнейшем развиваться событие. Это одна сторона медали. С другой стороны, нельзя сказать, что такого плана винтовки не были поставлены в Украину. Они приходили в Украину по линии Национальной гвардии и других силовых структур, в том числе для вооруженных сил. Но они приходили как по категории охотничьи снайперские винтовки. То есть они не приходили как военные. Что это означает для простого понимания? Что они приходили к нам не в качестве какого-то определенного комплекта. Потому что нужно понимать, что снайперская винтовка — это снайперский комплекс целый. Это метеостанция и комплекс наблюдения, и непосредственно сама винтовка. Если мы будем получать уже в комплексе, это достаточно серьезно повысит боевые возможности украинской армии. Почему? Потому что эта винтовка стреляет достаточно далеко. Это определенная конкуренция, достаточно серьезная конкуренция для тех винтовок российского производства, которые используются сепаратистами в Донбассе, в частности винтовки «Корт», которые точно тоже стреляют на расстоянии до 2 километров. То есть, ну а при хороших навыках, может быть, и дальше стрелять. То есть, в принципе, мы, когда будем попадать, грубо говоря, в снайперскую дуэль, которая может происходить на Донбассе, будем держать противника на достаточно хорошем расстоянии. Потому что такого плана винтовок в Украине, имеется в виду, до агрессии, российской агрессии, не было. Сейчас эти винтовки уже позволяют нам решать достаточно серьезные задачи.
Напоминаю, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, по вашим данным, на каких условиях будут эти поставки? Дело в том, что ранее в сентябре Сенат Соединенных Штатов утвердил бюджет страны на 2018 год, где было заложено финансирование как раз для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.
Тут нужно немножечко разделять, понимаете, есть цели. Момент тогда, когда мы говорим о возможности предприятиям американским продавать оружие Украине и возможности Украины приобретать это оружие непосредственно у американских производителей. Это одна сторона медали. А другая сторона медали — это когда мы получаем то или иное вооружение от Соединенных Штатов Америки в качестве помощи. Там процедура немножечко иная. Она заключается в том, что американский бюджет предусматривает деньги. Эти деньги, они в принципе остаются в Соединенных Штатах Америки, потому что с бюджета они идут непосредственно производителю, то есть Министерство обороны или какая-то другая силовая структура в Соединенных Штатах приобретает это у производителя, и после этого она обеспечивает доставку ее в Украине. Украина в этой ситуации получает вооружение и должна со своей стороны обеспечить финансовую поддержку только сервисного обслуживания того вооружения, которое к нам попадает. Поэтому тут немножечко другая сторона. Если мы говорим непосредственно о данной ситуации о поставках винтовок летального оружия, это мы говорим о возможности украинских спецэкспортеров, потребителей приобретать это вооружение у Соединенных Штатов Америки.
Напоминаю, что с нами на связи Антон Михненко. Антон, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок из Крыма, возможно, вопрос к вам. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, доброе утро. Да, у меня такое мнение сложилось, что Украине нужно как можно больше предоставить вооружение, чтобы она быстрее пошла агрессия на Донбасс и быстрее потерпела поражение. что приведет к ее развалу. И это будет хорошо для всех.
А что же хорошего в развале
государства? Потому что любая война с Россией для Украины — это неминуемый развал. Я думаю, большинство людей будет этому рада просто. Потому что такое государство не должно существовать.
Я попрошу вас воздержаться от языка вражды в нашем эфире. Мы, конечно, предоставляем возможность высказаться каждому нашему радиослушателю, но просим вас следить за своими словами. Это радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Мы предоставляем право слова каждому нашему радиослушателю. Я напоминаю, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, ваша реплика по поводу такого звонка.
Пожалуйста, конечно. Ну, во-первых, человек, который об этом говорит, о том, что Украина пойдет агрессией на Донбасс, он глубоко заблуждается, потому что в Киеве хватает и умов, и рационального рассудка, скажем так, для того, чтобы прекрасно понимать, что если мы туда пойдем, Россия моментально отреагирует, и начнется масштабная война. Украина неоднократно заявляла о том, что вопрос возвращения Донбасса в территорию Украины будет исключительно дипломатическим путем. И точка на этом. А вооружение нам необходимо для того, чтобы обеспечивать собственную защиту, а не для того, чтобы атаковать Российскую Федерацию, как некоторые там думают в Крыму, который, в частности, тот человек, который позвонил и об этом сказал. Никто не собирается ничего там атаковать. У нас ничего не было. У нас за 25 лет происходил полный развал вооруженных сил. Мы теряли больше оружия, чем что-либо создавали или принимали на вооружение. Сейчас нам необходимо оружие для того, чтобы обезопасить себя, для того, чтобы себя защитить в первую очередь. Особенно от такого агрессора, как Российская Федерация, которая постоянно огромные деньги вливает в развитие своей оборонной промышленности и в развитие своих вооруженных сил. Или только исключительно для того, чтобы проводить агрессивные свои действия. Понимаете? Если бы так было бы... Так как он говорит, этот слушатель, тогда Российская Федерация не делала таким образом, что формировала танковые дивизии, непосредственно танковые подразделения на границе с Украиной, вообще в несколько десятков километров. Это подразделение наступательного характера, нацеленное на то, чтобы наступать на территорию Украины, а не для того, чтобы обороняться, пускай они там никто что-либо говорит. Потому вопрос развала Украины, посмотрим, кто раньше развалится, Россия или Украина. Я думаю, что... произойдет раньше это с Российской Федерацией, чем с Украиной.
Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Давайте послушаем еще один звонок из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброго ранку. Тот провокатор, который выступал, это он провокатор от москалів. Я вам скажу, что украинская армия, это армия, люди Украины, которые любят Украину и защищают ее. Во-первых, те, что дают оружие, надо помогти Украине. В Донецке, в Луганске, в тих было провокаторов. Ни одного танка не было. Сколько москалі им дали оружие, а? А вони бояться, винтовки якісь дали. А як же вони? Україна є суверенне государство, воно повинно захищатися. І москалі до цього бояться. В них ноги, руки трясуться, тільки що дали оці снайперські винтовки. А якщо вони дадуть новейше оружие, ну як вони хотіли? Вони що думають, що просто так Україну задавити? Ні, вони потеряли Україну не так. Що то імператор думав, що він... Вселенний, що він може все в собі творити, що ходить, не вийде. Українські солдати і офіцери, я сам був в армії прослужив більше 10 років, я знаю, що це в радянській армії. Українські солдати і офіцери, це, коли їх вже роздрочать, то вони, якщо підуть, то вони за дві неділі очистять цих... отпускников этих в Донецке и Луганске, я вам скажу.
Благодарим за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, что принять участие в эфире есть возможность у каждого нашего радиослушателя. Я приветствую нашего следующего собеседника. Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. Олег, здравствуйте. Но давайте послушаем. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем и после этого начнем разговор. Здравствуйте, вы в эфире говорите.
Алло. Да. Здравствуйте, это Владимир из Крыма. Значит, мое мнение такое, и не только мое. Зачем Украине летальное оружие, зачем армия? Они стремятся в НАТО. А НАТО их защитит. Потому что это самые вооруженные силы НАТО, конечно, гораздо больше российских. Это первое. Второе. Украина упорно не хочет выполнять Минские соглашения. Ищет всякие возможности, чтобы задавить Донбасс. Ребята, не получится.
Но каким образом не хочет выполнять Минские соглашения?
Ну,
что вы конкретно имеете в виду?
Наступать. Они получат по зубам, это первое, от самих донечан и луганчан. И второе, зреет мнение у нас, у крымчан и у россиян, что пора Путину вмешаться, защитить русских.
И так если... уже ж вмешался, уже ж может быть достаточно, более 10 тысяч человек погибло. Нет, как вы думаете?
Там нету российской армии. Наемники есть со всего мира, и с одной стороны, и с другой. Российской армии нету.
А пленные военнослужащие российские откуда там взялись?
Донбасс и Киев, пора. Как в Южной Осетии, пора.
Ясно. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что мы предоставляем право высказать свое мнение в эфире каждому нашему радиослушателю, но очень просим, чтобы ваша позиция была аргументирована и конструктивна. Это радио Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Олега Жданова, военного эксперта, бывшего офицера оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. Олег, здравствуйте. Итак, да, вы слышали, наверное, вот звонки, которые нам поступали из Крыма. Ваша реплика по поводу того, что вы услышали.
Ну, я скажу, что вот последний особенно мне понравился. Человек апеллирует исключительно теми тезисами, которые звучат с экранов российского телевидения. Он даже не хочет вникать в сущность вопроса и в то, что реально происходит на территории Украины, в Донецкой и Луганской области.
Хотелось бы услышать вашу оценку того, как то вооружение, которое будет поставлено уже, как известно, да, Украине, как оно поможет усилить обороноспособность украинской армии?
Ну, я вам скажу так, что от помощи грех отказываться. Какая бы она ни была. В любом случае, и даже эти винтовки, о которых там сейчас идет речь, они более современные, более мощные. И в любом случае они улучшат позиции наших снайперов в отношении тех, которые с той стороны. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы с вами видим только вершину айсберга. Там давно согласованный план передачи летального вооружения, о чем говорилось неоднократно на протяжении всего года. И как только бюджет Соединенных Штатов вступит в действие с 1 января 2018 года, вся военно-техническая помощь, уже согласованная на сумму 350 миллионов долларов, начнет поступать в вооруженные силы Украины. Поэтому любое усиление боеспособности армии – это наш вопрос национальной безопасности.
Какое оружие, которым располагают Соединенные Штаты, было бы эффективнее, на ваш взгляд, для усиления обороноспособности Украины? В чем есть потребность у украинской армии?
Ну, я считаю, что в первую очередь потребности есть в системах ПВО ближнего радиуса действия, то, о чем говорили, что оно согласовано, кстати, для передачи. В тех же джавелинах, противотанковых комплексах есть потребность. Есть потребность в контрбатарейных радарах, есть потребность вот в таком стрелковом оружии, у которого и мощность, и дальность действия намного больше, чем у винтовок советского образца. Поэтому еще можно сюда добавить стрелковое оружие, которое тоже будет поставляться в рамках этой военно-технической помощи. Ну и не забывайте, что помощь помощью, ну есть страны, которые сняли, точнее включили Украину в список стран, которым можно продавать все виды летального оружия. Это такие как Канада, Чехия, Польша, страны Балтии. Вот. Канадцы нам предлагали еще в 2014 году F-16 свои. Я думаю, что мы их получим, может быть, в 2018 году.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. И в продолжении эфира действительно появилась информация. Глава Министерства иностранных дел Канады Христиан Фриланд рассказала, когда Украина может начать закупки оружия у Канады. Об этом она заявила на совместной с главой украинского МИД пресс-конференции. Цитата. «В Украине уже известно о включении Украины в список стран, которым разрешено продавать оружие. Украина с 13 декабря уже есть в этом списке. В Канаде существует сложный процесс контроля экспорта оружия. Это большая ответственность для нашего правительства». Конец цитаты. Об этом заявила госпожа Фриланд. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег, здравствуйте. Итак, давайте попробуем разобраться, почему же такое решение стало возможным для администрации Дональда Трампа и почему администрация Барака Обамы к нему не пришла.
Добрый день и вам, и слушателям. Ну, прежде всего, конечно же, администрации разные, но при этом и политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки и в Канаде несколько изменилась. В частности, если говорить по Соединенным Штатам Америки, то одно дело – это демократическое большинство, другое дело – республиканское. На сегодняшний день в основном вся власть находится в республиканской партии. Более того, Трамп настолько эффективная пугалка для всей политической системы Соединенных Штатов Америки, что тут даже удается порою и входить в консенсус с демократической партией. В частности, украинский вопрос, он прям перенасыщен пугалками. Здесь и Путин, здесь и Трамп, здесь и европейское пространство и безопасность на нем в целом, и американские интересы. Соответственно, это становится уже вопросом не просто национального интереса Соединенных Штатов Америки, а национальной безопасности. А тут и Конгресс, и Сенат достаточно сплочены. Трамп последний год, даже чуть более, очень активно Трампа Конгресс и Сенат совместными усилиями вгоняли в достаточно неширокий коридор маневра, особенно по внешней политике. Мы видим, что украинское направление сначала фактически было выведено из-под прямого влияния Трампа назначением Курта Уолкера через команду Маккейна, сильного американского политика, бывшего кандидата в президенты. А был поставлен Курт Уолкер, человек, который более чем самодостаточен на этой должности, который работал фактически напрямую с Конгрессом. Далее мы видели уже заявление и Рекса Тиллерсона, и других американских игроков, которые фактически уже шли вразрез с официальной позицией Трампа, которую он декларировал ранее.
Ну вот о том, как принималось...
не столько Трамп,
да, о том,
сколько
как...
вся Америка.
Да, я прерву, извините. Как принималось решение, немного сообщает об этом The Washington Post, со ссылкой на собственные источники. Издание пишет, источники в администрации Дональда Трампа, издание пишет о том, что президент США лично одобрил решение выдать лицензию на продажу после того, как ему было предоставлено письменное решение министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона. И мы говорили о Джоне Маккейне, да, он действительно поддержал это решение и выразил надежду, что это только начало этого процесса. Цитата. «Решение утвердить продажу снайперских винтовок и боеприпасов должно быть только первым шагом. Я призываю президента разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы, и в полной мере использовать средства на помощь, предоставленные Конгрессом». У нас буквально пару минут осталось. Ваша оценка, да, того, насколько будет продолжен этот процесс, усилится, увеличится ли перечень оружия, которое будет предоставлено Украине?
Не в ближайшие дни, не в ближайшие месяцы, но он увеличится в течение этого года. Динамика противостояния показывает, что Россия идет на краткосрочные эскалации, на провокации по линии соприкосновения раз. Два, Россия не собирается отказываться от собственных амбиций ни в коей мере. И это продемонстрировал и Путин на своей пресс-конференции, и последние действия Российской Федерации, заявления ее спикеров, и весь информационный дискурс свидетельствует о том же. Соответственно, нарастание этого сотрудничества, оно так или иначе будет. Если говорить об Канаде, то тут, скорее всего, даже поставки оружия будут, возможно, больше, более активны, нежели с Соединенными Штатами Америки. Во многом можно предположить, что и Соединенные Штаты Америки, возможно, будут способствовать процессу поставок оружия именно канадской стороной. В частности, данный документ был подписан на фоне очередной провокации со стороны Российской Федерации, ряда заявлений о эскалации на фронте и, в конце концов, заявления о выходе из СКК. Поэтому, если будут еще выпады со стороны Российской Федерации, определенные дипломатические либо военные демарши, то шансы на предоставление более серьезного вооружения, ну, вернее, на возможность покупки такого вооружения, не будут возрастать.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог. Это радио «Крым. Реалии». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Ханский дворец может быть потерян для всемирного наследия. Досрочные выборы в Каталонии завершились. Крымчанам поднимут минимальную зарплату. Далее подробно. Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерял шанс войти в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО из-за проведения российскими властями Крыма некачественных реставрационных работ. Такое мнение в комментарии «Крым Реалии» высказал бывший глава Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, который побывал на месте проведения работ. Эксперт утверждает, что строители фирмы, которая ведет работы в Ханском дворце, никогда не занимались реставрацией подобных объектов и, цитирую, «прошли подготовку в Казани». Однако, по мнению эксперта, стили поволжских и крымских татар абсолютно разные, поэтому фирма-подрядчик не имеет компетенции для того, чтобы вести подобные работы. Размер минимальной заработной платы во внебюджетных организациях в Крыму будет составлять 9,5 тысяч рублей вместо 8 100 рублей с 1 января следующего года, заявил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов. По его словам, соответствующее изменение было внесено в трехсторонний договор между правительством подконтрольного российского Крыма, местными объединениями профсоюзов и крымскими объединениями работодателей. Досрочные выборы в Каталонии завершились, об этом сообщает сюжет 112 канала. Прогнозы политических аналитиков оправдались, все партии набрали примерно равное число голосов. По предварительным данным экзитполов, самый высокий процент избирательских симпатий у партии «Граждане», которая выступает за единую Испанию. Тем не менее, коалицию могут организовать именно силы, которые хотят отделения региона. В соседней России суд на 2 месяца сократил сроки лишения свободы Валерию Парфенову и Кириллу Барабашу, которых вместе с корреспондентом РБК Александром Соколовым осудили по делу о подготовке референдума за ответственную власть. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Изначально Барабаш и Парфенов получили по 4 года колонии. На суд учел, что один из них участник боевых действий, а второй испытывает проблемы со здоровьем. Люди с нарушением зрения в следующем году смогут пройти ВНО в Украине с использованием задач, напечатанных шрифтом Брайля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины на своей странице в Facebook. Украинский центр оценивания качества образования апробирует такие тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины во время дополнительной сессии. И о погоде в Крыму сейчас -1 градус, на Чангаре в Новоалексеевке также -1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», где вы можете не только посмотреть записи наших эфиров, но и найти другие актуальные материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Мы все внимательно читаем и конструктивно комментарии будем озвучивать. Кроме того, вы можете связаться с нашей редакцией, предложить свои материалы или темы, которые вы бы хотели, чтобы мы подняли в нашем эфире. Контакты все необходимые для этого вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, день ФСБ широко отметили во временно оккупированном Крыму. Этот день известен как День чекиста. 20 декабря это отмечали. 100 лет тому назад было создано ВЧК. И вот, собственно, хранители этих традиций теперь отмечают свой профессиональный праздник в Крыму, на полуострове, на котором живет очень много потомков, тех, кто стали жертвами работы людей этой профессии. Итак, о том, что известно из истории о работе российских спецслужб, как много в Крыму живет потомков жертв политических репрессий, что хранилось в крымских архивах КГБ, о чем рассказывают рассекреченные документы советских органов государственной безопасности в Крыму. Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
20 декабря в аннексированном Севастополе отмечали День ФСБ. 100 лет со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии. Изначально этот праздник в России так и назывался – Днем чекиста. Работников ФСБ поздравлял и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. В соцсети Facebook появился пост, где Аксенов благодарит российских силовиков. Он отметил, сейчас работа спецслужб особенно важна, а нынешнее поколение сотрудников ФСБ, цитирую, «достойно продолжает славные традиции предшественников».
Наглядным примером эффективности работы управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю является пресечение попыток совершения террористических актов на территории Крыма, деятельности иностранных агентов и экстремистских организаций, а также успехи в борьбе с преступностью и коррупцией.
Президент России Владимир Путин также поздравил работников ФСБ во время своего выступления в Москве.
Знаю, какую умелую, тонкую, оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по оргпреступности и коррупции. Уверен, что всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование Конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность.
Тем временем в Санкт-Петербурге прошел марафон пикетов. Активисты, сменяя друг друга каждые полчаса, держали плакаты с именами жертв сталинских репрессий и политзаключенных современной России.
Дата-то людоедская. Ну как можно справлять праздник? Можно же было выступить коллективу и написать письмо. Давайте мы там откажемся от этой даты. Давайте подумаем с общественностью, там, с общественной палатой, с интеллигенцией России, с оппозицией. Как выйти из этого ужаса, из этого кровавого омута?
Сегодня в аннексированном Крыму ФСБ возглавляет Виктор Палагин. Ведомство включает в себя управление ФСБ России по Крыму и Севастополю, а также подконтрольную Кремлю пограничную службу и ФСБ по Черноморскому флоту.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что у каждого нашего слушателя есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Андрея Зубова, российского историка. Андрей, здравствуйте. Не было, вот мы отталкиваемся, да, от ситуации, которая происходит в Крыму, но вот в Крыму не было такого широкого отмечания Дня чекиста, да, до того момента, как Крымский полуостров не оказался захвачен Россией. Вот о том, как это происходит, да, в России, хотел бы у вас спросить, неужели действительно наблюдается некий такой ренессанс профессии чекиста, и теперь мейнстримом становится почитание тех людей, которых не так давно называли палачами, и довольно-таки аргументированно.
Вы знаете, на самом деле ситуация немножко странная сейчас. Вот я помню, как 10 лет назад, 5 лет назад, на круглые даты 90-95 лет со дня создания ВЧК, это широко отмечалось. В Москве были растяжки через самые главные улицы Москвы. В общем, об этом все говорили. В этом году ничего этого нет. То есть, разумеется, ФСБ отмечает, там Бортников написал свою глупую статью в российскую газету, Путин поздравил, но это все как бы очень келейно профессионально, но это в Москве. А вот, например, в Екатеринбурге это было с помпой отпраздновано местным ВЧК, который находится, кстати говоря, по характерному адресу, улица Ленина, дом 17. Именно в этом доме, или по приговорам, которые были вынесены в этом доме, было убито не меньше 20 тысяч жителей Екатеринбурга. То есть, видимо, чтобы не злить народ Москвы, в этом году решили несколько поубавить обороты. Люди, эти чекисты, сами понимают, сколь одиозна та организация, которую они пытаются продолжать. Очень многие люди пишут, что в России многие министерства, ведомства, даже МВД стали вести себя, свою историю с Александровского времени, то есть с начала XIX века, когда были созданы эти министерства. А ФСБ продолжает держаться за свое единство с ВЧК и за эту дату 20 декабря. Почему? Потому, а это ведь самое главное, это же приводной был ремень власти коммунистической, именно с помощью ВЧК, потом ОГПУ, НКВД, КГБ, коммунистическая власть удерживалась во всем Советском Союзе и совершала самые ужасные злодеяния. Одно из них — Голодомор, хорошо известно, но его помнят все люди на Украине. Так что, видимо, по сути, эта власть осталась как бы новым изданием коммунистической власти, той власти, которая захватила нашу страну в 1917 году. И ВЧК, как ее главный орган, тоже остался, никуда не делся. Разумеется, речь идет не о новом переименовании, переименования были. Он должен быть распущен, и вообще должны новые совершенно люди создать новую службу безопасности России, ничего общего не имеющие даже по своему послужному списку со службой в этих органах КГБ, ФСБ. Так было сделано во всех странах, преодолевших коммунистический режим в Восточной Европе, и так должно быть сделано, безусловно, и в России.
Ну, раз уж Федеральная служба безопасности России, да, так старается выглядеть преемником спецслужб Советского Союза, хотел бы спросить вот о чем. Есть ли какая-то приблизительная цифра количества людей, которые стали жертвами чисток, терроров и прочих процессов, которые проходили при участии вот этих сотрудников, да, спецслужб, я имею в виду чекистов? Если...
Ну, знаете, абсолютных цифр назвать нельзя, тем более, что нельзя, потому что никто не может. У нас, например, в книге «История России. 20 век» плавающие цифры. Понимаете, что такое жертвы? Жертвы — это те, кто были убиты в затылок выстрелом из пистолета, или те тоже, кто были уморены голодом, как на Украине, на Кубани, в Казахстане. Или жертвы те, кто умерли в лагерях, или те, кто не умерли, но были искалечены, не могли создать семьи. Или жертвы все те, у кого, как у крестьян, у мещан отобрали собственность, отобрали жилище, выгнали на улицу, заставили их стать рабами в колхозах. Они тоже ведь жертвы. Понимаете, в конечном счете, если так считать, то жертвами ВЧК, КГБ, ФСБ, жертвами коммунистической именно ее части, являются все граждане того, что называлось Советским Союзом, за исключением того небольшого слоя, ну, скажем, 1/10, да, населения, которые именно опирались на эту организацию и свою власть утверждали всем народам страны. Но, например, если говорить о непосредственном создании этой системы, о ВЧК, то за время своего короткого существования, а ВЧК существовало, в общем, 5 лет, потом она в ОГПУ была преобразована, вот, один красный террор унес жизни от 1,7 миллиона до 2 миллионов людей. То есть один красный террор, не считая голода, не считая жертв гражданской войны, не считая эпидемии. Вот, то есть 1,7 миллиона или 2 миллиона были убиты. И, кстати говоря, Крым – это одна из земель, где ЧК свирепствовал ужасно в те периоды, когда там была не белая власть, а красная власть. И он ужасно свирепствовал. Харьковская ЧК, Киевская ЧК. Мы знаем больше о их работе, в кавычках, потому что эти регионы были освобождены Белой армией, и там было следствие, и составлены протоколы. То, что делали чекисты в Киеве, в Харькове, в Крыму, волосы дыбом встают, и вообще нежелательно эти вещи даже взрослым людям читать, просто потому что это совершенно ужасно, понимаете?
Тем не менее, мы об этом сегодня поговорим немного позже в эфире. Я напоминаю, что с нами на связи Андрей Зубов, российский историк. Андрей, вот я вот о чем хотел вас спросить. Учитывая масштабы жертв, учитывая, да, вот эти катастрофические последствия так называемой работы чекистов в России, почему же произошло, вот в какой момент произошел этот слом, когда стало непозорно или вот люди, которые занимались этим, да, они посчитали, что теперь уже можно снова выходить открыто, да, отмечать День чекиста и так далее. Да, когда произошел этот слом?
Да, это произошло вскоре после прихода Путина к власти. И сам приход Путина к власти в 2000 году, уже приход, когда были выборы, когда действительно за него проголосовало большинство граждан России тогда, в марте 2000 года. Вот, это была некоторая вроде реакция на то, что называли вот этими смутными 90-ми годами, когда была такая вольница и бандитизм, хотя они понимали, что все это было тоже во многом организовано под контролем ФСБ проходило, и бандитов крышевал ФСБ, этого не понимали простые люди, они думали, что вот придут честные чекисты, действительно, как бы с чистыми руками, как говорится, с холодной головой, и установят в России порядок. И, в общем-то, эта вера продолжалась, я думаю, до где-то 8-9 года, когда экономическая ситуация стала в России ухудшаться, стало ясно, что никакого порядка не установлено, а наоборот, коррупция и разные безобразия все больше и больше в нашей стране. И вновь, когда был оккупирован Крым, когда Путин начал войну на Украине, тогда опять была вот эта надежда, что вот это государственники, это люди, которые хотят восстановить империю. К сожалению, у многих людей больное сознание. Но теперь это уже ушло, исчезло, и потому что люди, опять же, ничего от этого не получили, а жить стали намного хуже. И сейчас такое отрезвление происходит в русском обществе довольно сильное. И опять же, все вспоминают, кто такое КГБ, ФСБ на самом деле. Именно поэтому в Москве не стали праздновать это публично. Потому что москвичи, как, может быть, люди больше, более образованные в целом, в массе, они это лучше понимают. И возмущение было бы очень большое. И в Петербурге, как вы знаете, большое возмущение вот этим тем, что ФСБ, КГБ до сих пор существует как преемственная организация. Так что это началось с Путиным, и я уверен, что это уходит сейчас. И уходит вместе со всей советской системой, со всеми этими памятниками Лениным, со всеми этими советскими образами. Это постепенно начнет уходить в сознание людей, а если начнет уходить в сознание людей, то в конце концов уйдет из нашей общественной и гражданской жизни.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был российский историк Андрей Зубов. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны для жителей материковой части Украины. Есть номер телефона 044 490 2905. Звоните нам. Я приветствую в нашем эфире Олега Бажана, старшего научного сотрудника Института истории Украины, составителя сборника с архивами КГБ по истории Крыма. Олег, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, какой же след оставили чекисты в истории Крыма.
Слід зауважити, що застосування масових репресій як засобу політичної боротьби з противниками влади РАД і опозиційно налаштованими громадянами було однією з важливих умов встановлення і функціонування радянського тоталітарного режиму. І особлива роль у здійсненні оцих політичних репресій в країні РАД і на території Кримського півострова було саме надано це органам Держбезпеки. Таким першим органом радянської влади Держбезпеки в Криму була Кримська ЧК. Вона була створена у першій декаді грудня 1920 року і, звичайно, втіпала в життя саме радянський тоталітаризм. З приводу масових репресій і статистики, яка ось піднімалася з нашим колегою із Росії, то дійсно важко зазначити, яка кількість була знищена саме кримськими циклістами. Ми можемо дійсно опиратися на офіційні документи. В даному випадку я хотів би зазначити, що в основному історики оперують і опираються саме на такий собі нагородний лист. Це заступника начальника особливого відділу Південного Західного фронту Юхима Євдокимова, який саме очолював кримську ударну групу, який займався безпосередньо розстрілами військовослужбовців Білої армії. То саме на 1920-го, на початку 1921 року було розстріляно понад 12 тисяч осіб. Хоча, знову ж таки, хочу зазначити, що нещодавно побачило світ видання кримського історика Дмитра Соколова. Ця книга називається «Железна непам'ять от чисто». Він стверджує, що в період саме червоного терору 20-21 років було репресовано, розстріляно від 20 до 25 тисяч осіб. В Криму працювала саме підрозділ реабілітованої історії, це науково-документальна серія книг в Україні, то знову ж таки були зроблені підрахунки політичних репресій кримськими чекістами і в подальші роки існування панування радянської влади в Україні. Хочу зазначити, що в першій половині 1922 року органами ДПУ в Криму за різноманітні контрреволюційні злочини було заарештовано 1857 осіб, і в тому числі це 157 офіцерів Білої армії. Ну, якщо говорити в цілому, то в 1920-34 роках було засуджено, це офіційно на основі кримінально-слідчих справ, 7172 особи, а з них було розстріляно понад 230 осіб. Найбільш масові репресії відбулися це впродовж з 1935 по 1940 роки. Тоді було засуджено понад 16 тисяч осіб, із них понад 5,5 тисяч це було розстріляно. Це ті дані, на які ми опираємося на основі кримінально-слідчих справ.
Сколько, по вашей оценке, по вашему впечатлению, сейчас может на Крымском полуострове проживать тех людей, предки которых стали жертвами чекистов в Крыму, либо которые сами терпят лишения, потому что, вот, например, крымско-татарскому народу, который был депортирован из Крыма, вот лишений, да, помимо самой трагедии депортации, хватило на несколько поколений, потому что процесс возвращения длился очень долго, и процесс восстановления прав народа на родной земле продолжается до сих пор. Сколько может в Крыму проживать людей, которые могут себя назвать жертвами чекистов?
Ну, в основном зараз, кто проживает в Крыму, это нащадки тих, кого було репресовано радянської влади або ж депортовано у травні 1944 року. Звичайно, вже дійсно в Криму не залишилося тих, хто це пригадує, або це були ті, хто відчув на собі, або, скажімо, батьки. Так, це в основному, скажімо, внуки тих, хто зазнав репресії, але це, хочу сказати, в період саме Другої світової війни. Ну, а звичайно, якщо говорити про період 20-30-х років, то це, звичайно, вже таких людей, мабуть, вже і немає.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины, составитель сборника с архивами КГБ по истории Крыма. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете принять участие в нашем прямом эфире по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Синавера Кадырова, крымско-татарского активиста, правозащитника, политзаключенного времен СССР. Синавер, здравствуйте. Итак, давайте же поговорим о том, сколько же людей, которые сейчас живут в Крыму, они стали жертвами действий чекистов. Вот историк, да, перед нами был в эфире, Олег Бажан, он говорит о том, что уже мало осталось очевидцев, да, тех событий. Но, тем не менее, вы очевидец, вы политзаключенный времен Советского Союза. Если мы говорим о крымско-татарском народе, можно вспомнить как минимум Мустафу Джемилева, который был депортирован еще в младенческом возрасте с Крымского полуострова и всю жизнь потратил свою на то, чтобы вернуться на родину. Ваше мнение относительно того, сколько людей сейчас жертв чекистов живет на Крымском полуострове и как они смотрят на этот ренессанс чекистов, когда в Крыму публично чествуют тех, кто называет себя преемниками ВЧК, НКВД, КГБ, ГПУ, и когда в Крыму проводят выставки, посвященные этим людям.
Ну, давайте, добрый день. Давайте, я бы не согласился с автором этих слов, что осталось небольшое количество жертв репрессий. Ведь жертвами репрессий считаются не только те, которые были непосредственно высланы, но и те, которые уже родились в условиях депортации, насильно удерживались от возвращения на родину. И, собственно говоря, тем самым способствовали созданию такого массового движения, как национальное движение крымских татар, где участвовали уже и юноши, достигшие, в общем-то, полового возраста, и старики. Поэтому говорить, что осталось мало, ну, не совсем правильно. Да, те, которые были непосредственно высланы, в том числе и как Мустафа Джемилев, который выслан был еще грудным ребенком, и которые пережили комендантский режим, но и те, которые родились в условиях комендантского режима и до 89 года насильственно удерживались в местах депортации. Как их считать? Считать ли их жертвами этого насилия или нет? Поскольку обыски – это явление для представителей крымско-татарского народа. Имеется в виду обыски в отношении лиц, которых, скажем, обвиняли в деятельности, в участии в правозащитном движении и так далее. Это явление не новое. И просто сегодня уже мы видим и уже новое поколение, те, которые родились в условиях после возвращения в Крым, опять столкнулись с теми же действиями этих органов. Поэтому здесь бы я не был бы столь категоричен в утверждении, что тех, которые пострадали непосредственно от деятельности этих органов, осталось небольшое количество.
Спасибо за ваш комментарий, Синавер Ага. Напоминаю, что с нами на связи был Синавер Кадыров, крымский активист, правозащитник, политзаключенный времен СССР. Напомню, что мы говорим сейчас о том, почему в Крыму сложилось так, что теперь на полуострове, где живет очень много жертв сотрудников советских спецслужб, теперь широко отмечают День чекиста. Как на это смотрят крымчане? Как действует нынешняя Федеральная служба безопасности, которая контролирует временно оккупированный Крым на Крымском полуострове, учитывая, что эта Федеральная служба безопасности фактически называет себя преемником вот этих советских структур. Об этом мы продолжим разговор через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Семья Виджея Кашка договорилась с адвокатом. Партия Пучдемона лидирует на каталонских выборах. Российские рок-группы выступят в Симферополе. Далее подробно. Сын и внучка умершей в Крыму крымско-татарской активистки Виджея Кашка накануне заключили соглашение с адвокатом Маметом Мамбетовым. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реали». Ранее 18 декабря Али Кашка и Алия Кашка получили повестку из Следственного комитета МВД Крыма. 19 декабря они посетили следователя, но показания давать отказались, сославшись на статью 51 Конституции России. Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон вместе со своей политической силой побеждает на региональных выборах 21 декабря. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, основанные на обработке 76% голосов. Согласно этим данным, партии сторонников отделения Каталонии от Испании могут получить 70 мест в 135-местном региональном парламенте. Партия Пучдемона вместе за Каталонию получает 34 места. Крымчан информируют о возможности сокращения сроков рассмотрения заявлений о реабилитации жертв политических репрессий. Как сообщает информационный центр МВД России по Севастополю, граждане, подвергшиеся депортации, могут самостоятельно направлять заявление о выдаче архивных справок о факте пребывания на спецпоселениях. Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте МВД России по Севастополю 21 декабря. В Крыму 24 октября новым главой подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова стал Ленур Абдураманов. Российские рок-группы «Крематорий» и «Калинов мост» выступят в Симферополе 22 декабря. Информация о запланированном концерте обнародована на официальных сайтах этих музыкальных коллективов. Как сообщается, концерты двух российских рок-групп состоятся в музыкальном театре на проспекте Кирова. Стоимость билетов на концерт варьируется от 1200 до 3500 рублей. Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что иностранцы, приезжая в аннексированные Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус. На Чангаре в Новоалексеевке также минус 1. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 по Киеву, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно же доступен наш сайт «Крым Реалии», на котором вы можете не только найти записи наших программ, но и ознакомиться с свежими актуальными новостями и материалами о том, что же происходит на Крымском полуострове. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать наши эфиры на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Присылайте свои материалы, предлагайте свои идеи для наших программ, чтобы вы хотели, чтобы мы обсудили. Мы внимательно рассмотрим все ваши предложения и просьбы. Необходимые контакты вы можете найти на сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Итак, продолжаем обсуждение, переходим уже к делам современным. Напомню, что обсуждаем мы то, почему в Крыму, где живет достаточно большое количество потомков и непосредственных жертв действий чекистов, теперь снова широко отмечают День чекиста. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов официально поздравляет и желает успехов в творчестве и работе этим людям. Крымские средства массовой информации поют дифирамбы службе, Федеральной службе безопасности. Крымские журналисты на конкурсе «Журналист года» тоже наряжались в форму, похожую на форму сотрудника НКВД, и радостно с ней фотографировались. Вот от этого отталкиваясь, давайте перейдем к современности. Какую роль играла ФСБ в аннексии Крыма? На чем сегодня фокусирует внимание российские спецслужбы на полуострове? Действительно ли это похоже на какое-то обеспечение безопасности, либо занимается эта служба исключительно политическими преследованиями? Почему в соседней России на ключевые государственные должности назначают выходцев из ФСБ? И почему то же самое происходит в какой-то степени и в оккупированном Крыму? Как российские власти используют спецслужбы в решении политических вопросов? Об этом мы поговорим через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, какую роль сыграла Федеральная служба безопасности России в процессе оккупации Крымского полуострова?
Вы знаете, это можно сказать, самая-самая основная роль. И эта роль была сыграна не вот в период там март-апрель, а они играли эту роль уже с начала 2000-х. Постепенно, плавно подминали под себя военных наших, точно так же моих бывших коллег по службе безопасности Украины, поскольку находился там Черноморский флот России. Это постоянное смешение, встречи в разных компаниях, пили водку за столом, за службу, за дружбу. И вот таким образом втирались в доверие. Рассказывали о том, что в России живут гораздо лучше их коллеги. Что в России там сотрудник ФСБ или военный – это уважаемый человек, он пользуется авторитетом, у него хорошая зарплата. И кроме зарплаты, у него там есть источник там нетрудовых доходов. Конечно, наши военные, там, мои бывшие коллеги с открытым ртом слушают информацию и, скажем так, съедали ее. Эту наживку. Поэтому в какой-то мере, можно сказать, продали, ну то, что они продались, а прямо говорим, продались за мечту жить гораздо лучше, не здесь зарплату получать какую-то нищенскую, а как в России, и полномочия у тебя, и уважение, и власть. Это для всего очень-очень долго. А вот то, что произошло в марте, это где был свидетелем этих событий, мы переживали все эти этапы. Скажу так, у нас была основная команда в службе. Ничего не делать, ждать, чем закончится.
А почему так случилось? Почему была такая команда? Потому что ведь служба безопасности Украины – это первый, кто должен становиться на защиту территориальной целостности страны.
Естественно. С сыграл в какую-то, не то что в какую-то часть, ситуация, когда произошла революция, все основные руководители всех ключевых правоохранительных органов просто исчезли в неизвестном направлении. И действительно, в ответственных кабинетах было просто пусто, некому было дозвониться. Но тут нужно отметить другую ситуацию. Ведь же захват происходил не за там 15 минут, не за 20 минут, не за час, не за день. То есть за несколько дней зашли войска, несколько дней, недель даже отжимали воинские части, референдум проходил, никто не вмешался. Для меня до сих пор загадка, почему из Киева не были отправлены подразделения, которые нужно было сформировать. Возможно, рассчитывали на то, что ну вот сейчас там оно рассосется, как-то главное не драконить противника, чтобы он там не приступил к каким-то там активным мерам, чтобы не было кровопролития. Ну, сейчас, конечно, легко там рассуждать, там, что можно было сделать, но я считаю, что, в принципе, можно было делать какие-то активные шаги. Тем более, воинских частей там было достаточное количество для того, чтобы дать отпор.
Как вы считаете, может ли это быть связано с тем, что Служба безопасности Украины до 24 февраля 2014 года возглавлял Александр Якименко, который до 98 года был еще служащим вооруженных сил Украины, и затем быструю довольно-таки карьеру себе сделал, и при Януковиче вот стал главой Службы безопасности Украины?
В этой ситуации, я бы не сказал, что она очень значительна. Значительно, наверное, была ассимиляция российских военных и сотрудников спецслужб в Крыму. Там проходили парады, если вы помните, там совместные учения. Там обычно бытовая жизнь происходила вот бок о бок с российскими военными и сотрудниками спецслужб. Поэтому они плавно дошли в доверие к нашим ответственным сотрудникам. Плавно это все происходило. Вот по поводу действий сотрудников СБУ в Крыму. Вернулось, насколько я помню, порядка 10% или 11% от штатного количества того, которое было до аннексии. И вот такой характерный пример спецподразделения «Альфа», которое силовое, которое обязано бороться с антитеррором, заниматься антитеррором. У них была прямая команда от руководителя тогдашнего управления СБУ в Крыму не принимать никаких активных действий, ждать. Ну, они люди военные, да, ждем. Но потом, когда произошли все эти события, они приходят к нему, к руководителю, говорят, ну, так и так, нужно спасать, у нас новое оборудование, новые снайперские винтовки, новое вооружение, которое мы получили за буквально несколько месяцев назад, нужно вывозить на материк. Он говорит, ребята, я остаюсь здесь, и оружие остается точно так же здесь, свободно.
Понятно. Напоминаю, что с нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Ну, напоследок вам такой вопрос. Известно ли вам о том, что же сейчас происходит с теми бывшими сотрудниками СБУ, которые теперь, получается, присягнули, да, нарушили присягу народу Украины, присягнули другому народу, и теперь отмечают свой профессиональный праздник в День чекиста. Довольны ли они жизнью?
Смотрите, известно ли вам что-то? Два этапа расскажу вам. Буквально вот там через месяца-полтора после аннексии моему коллеге раздался звонок с неизвестного номера, ну, коллеги по службе. Он поднимает трубку, и такой голос: «Привет, алло, это я, ты меня узнал, не называй меня по имени». Говорит, ну, конечно, узнал. Это его звонит там старый друг по работе в Крыму, по службе. Он говорит, в двух словах тебе говорю, зарплата невероятно огромная. Мы работаем теперь против вас. Все намного серьезнее, намного интереснее, поэтому в следующий раз перезвоню с другого номера. То есть он показал, что стало все гораздо лучше и интереснее для них. Это была первая часть. Но в дальнейшем мы стали узнавать там, из других источников, что все те, кто остались, практически все, были ротированы из солнечного Крыма, как они действительно любят все Крым, сотрудники, они гордились, что мы в Крыму, особенно те, кто с южного берега Крыма, их начали отправлять в Дагестан, Мурманск, Владивосток, то есть те места, которые не очень похожи на Черноморское побережье. Кто отказывался переводиться, свободен, увольняйся. Там не любят предателей. С нашими предателями поступают как с ненадежными людьми. От них они понимают, что в случае чего, это опять же люди переметнутся на сторону Украины или еще на какую-то другую сторону. Поэтому доверять нельзя, и их нужно разбрасывать по всей территории России. А она очень немаленькая, и есть куда отправить таких вот коллаборантов.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Продолжаем эфир. Говорим мы о том, почему же в Крыму теперь не стесняются праздновать свой профессиональный праздник люди, которые считают себя преемниками чекистов, тех людей, которые оставили достаточно широкий кровавый след в истории Крыма. На территории Крымского полуострова живет достаточно много тех, кто, чьи предки или кто сам стал жертвой действий сотрудников ГПУ, НКВД, КГБ. И сегодня мы видим такую ситуацию, что та служба, которая называет себя преемником, да, этих структур, у нее тоже уже в Крыму набралось достаточное количество жертв. Я приветствую в нашем эфире Александра Подробинника, российского правозащитника и общественного деятеля. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, чем же занимается сейчас Федеральная служба безопасности России в Крыму? Похоже ли это на действительно какое-то обеспечение безопасности, либо она решает исключительно какие-то политические вопросы?
Ну, это одно и то же. Федеральная служба безопасности занимается обеспечением безопасности нынешнего режима, правящего режима, точнее, власти. И она, безусловно, ведет свое преемство от всех предыдущих структур, начиная от ВЧК, и очень хорошо доказывает это на практике. Причем, смотрите, она действует сегодня в стиле всех своих предшественников формальных, вот ФСБ, КГБ, НКВД, НГБ, ВЧК, она применяет все эти методы одновременно. Ну вот, например, 70 судов над крымскими татарами в один день, да, за то, что они вышли на одиночные пикеты. Это типичная сегодняшняя практика Федеральной службы безопасности. Но только, например, в Москве или в Петербурге такие пикеты происходят без последствий, одиночные пикеты, все по закону. В Крыму на закон внимания не обращают, да? В Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты и вполне в соответствии с требованиями закона, их преследуют. Это то, что ФСБ сегодня. Вот то, что ФСБ вчерашнее, да, при КГБ Андропове, видно, например, на деле Асана Чепуха, который сейчас парализован, мы знаем эту историю, облыжное обвинение, фальсифицированное
дело. Да, Асан Чепух был, я просто напомню, был задержан в ноябре этого года. Напомню, что вследствие тех событий ушла из жизни известная крымско-татарская активистка, легенда национального движения крымских татар Виджия Кашка. Также сложное состояние здоровья у Бекира Дегерменджи, который тоже был задержан. У него астма, насколько я знаю, ему не предоставляли в СИЗО медицинскую помощь, после чего он оказался в реанимации. Это было такое дополнение. Да, продолжайте, пожалуйста, Александр.
Да, и вот смотрите, они, и Дергминджи, и Асан Чепух, они больны, Чепух даже частично парализован, да. А я вспоминаю события 77-го года в Украине, когда точно в таком же положении был известный украинский режиссер Гелий Снегирев. Он болел, у него было онкологическое заболевание, он был парализован, ему не оказывали помощь только по той причине, что он не шел на соглашение с органами госбезопасности. Ну, тогда, к сожалению, им удалось сломать Гелия Снегирева, он написал покаянное письмо, ему начали оказывать помощь. У меня такое впечатление, что органы госбезопасности сегодня, используя старый опыт, надеются, что они добьются от нынешних политзаключенных, крымско-татарских политзаключенных, вот такого же результата. Но, вообще говоря, они используют и методы НКВД и МГБ. Например, в деле так называемых крымских коммерсантов Владимира Присича обвиняют в том, что он дальнобойщик, его обвиняют, что он вместе со своими товарищами запоминал, какие машины военные где стоят, фиксировал передвижение войск и сообщал об этом на Украину. Ну, в общем, дурацкое обвинение в шпионаже в стиле 30-х годов. Но дело не только в этом. Его пытают, его, когда он дает не тот ответ, который хочет услышать следователь, его пытают током и говорят, подумай над своим ответом. Вот это стиль НКВД и МГБ. Ну и Конечно, они не брезгуют и тем, чем занималась ВЧК сразу же после революции и во время гражданской войны. То есть в Крыму происходит похищение людей, убийства без всяких судебных разбирательств, без какого-либо подобия законности.
Да, возможно, мы здесь можем вспомнить еще историю Ришата Аметова, который был похищен с площади Ленина, куда он вышел на одиночный пикет, вот как раз во время событий, да, когда происходила оккупация Крыма, и спустя некоторое время его тело было найдено в лесополосе, если я правильно помню, со следами ужасных пыток. Это тело было выброшено, насколько известно, незадолго до так называемого референдума. Это, я так понимаю, что таким образом еще пытались устрашить, да, и вот это тоже входит в те методы, о которых вы говорите.
В этом конкретном деле, может быть, ФСБ могло бы отговориться, что Крым тогда не находился под юрисдикцией России, но такие случаи повторялись и в дальнейшем.
Но на тот момент уже был оккупирован Россией, ведь фактически.
Де-факто да. Вот так вот ФСБ кумулирует, собирает опыт всех своих предшественников. И, безусловно, они здесь добиваются своего профессионального успеха в этом смысле, в смысле политических репрессий.
Но если мы говорим о том, что ФСБ использует старый опыт на Крымском полуострове, можем ли мы сейчас говорить, что Крым вообще, да, для Федеральной службы безопасности соседней, Россия стала таким полигоном для обкатки каких-то, возможно, новых инструментов для того, чтобы затем уже успешно применять их в России?
Безусловно. Крым – это, конечно, полигон политических репрессий в России. Ну, я бы сказал, что они обкатывают не столько новые, сколько хорошо забытые старые и даже не очень хорошо забытые старые методы. Все, что происходит в России, происходит и в Крыму, но в Крыму это все выглядит таким сгущенным образом, концентрированным в виде. Там происходят репрессии такие, какие в остальной России еще не слишком распространены. Короче говоря, политическое будущее Крыма – это будущее России.
Да, если вот мы говорим о будущем, то не лишним будет вспомнить, чем закончилась история Советского Союза, государство, которое во многом опиралось на действия чекистов, которые устраивали террор, чистки, массовые, да, преступления. Мы о них говорили сегодня уже в нашем эфире. И чем закончилась эта история, мы тоже знаем. Рискует ли Россия повторить этот круг?
А вы знаете, дело в том, что для чекистов, для КГБшников эта история закончилась хорошо. Никто из них не был наказан, никто не был привлечен к ответственности. Все палачи остались на своих местах, многие получили повышение и работают по своей прежней службе. И я думаю, что это их вдохновляет. То, что у нас не было декоммунизации, не было люстрации, и то, что палачи не были наказаны, чекисты, безусловно, ощущают как свою победу и как такой вдохновляющий пример того, что можно продолжать действовать в том же духе и дальше. А то, что служба их слегка пошатнулась, ну, знаете, все наши нынешние власти за последние 25 лет спасали чекистов от возмездия, начиная с Ельцина, который защитил КГБ в августе 91 года, не дав подвергнуть его разгрому.
Но вместе с тем, если мы вспомнили о Борисе Ельцине, он говорил о том, что это позор, то, что было в истории Советского Союза, что это необходимо прекратить, да, в частности, это он говорил в Соединенных Штатах во время одной из поездок, если я правильно помню, да. В какой момент вот произошел этот слом, да, мы уже говорили, и почему этот слом стал возможен, то есть когда, почему Россия, да, не отреклась от тех практик, которые были в Советском Союзе, тогда, когда была для этого, наверное, возможность, чтобы начать, в том числе, и декоммунизацию?
Ну, вы правы насчет того, что он говорил об этом тогда. Многие об этом говорили. Но я не устаю повторять о том, что надо обращать внимание не на то, что они говорят, а на то, что они делают. И при том, что Борис Ельцин и его окружение говорили о необходимости декоммунизации, о том, что со старым покончено, но при этом они очень тщательно защищали службу госбезопасности от всяких покушений на нее, да, они защищали ее как структуру. И мне кажется, что вот такой слом, ну, такая развилка произошла именно в августе 91 года, когда на следующий день после демонтажа памятника Дзержинскому народ, собравшийся на площади Дзержинского, нынешней Лубянской площади, хотел блокировать здание КГБ и захватить его, и контролировать архивы. Ельцин со своими помощниками приехал туда, уговаривал всех разойтись, говорил, что со старым покончено. Он вообще любил очень много говорить и правильно говорил. Но и люди ему поверили и отступили. А не надо было отступать.
Я напоминаю, что с нами на связи Александр Подробинок, российский правозащитник и общественный деятель. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер с Крымского полуострова. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале YouTube. Напоминаю снова, что с нами на связи Александр Подробинок, российский правозащитник и общественный деятель. Продолжим разговор через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Александр, вот еще хотелось о чем с вами поговорить. Мы уже говорили о тех методах, которые принимает, которые использует Федеральная служба безопасности России в Крыму, об этих репрессивных, да, методах. А действенны ли они? То есть зачем ФСБ это делает и работает ли в современных условиях те инструменты, которыми они, возможно, добивались каких-то результатов в прошлом?
Я думаю, что в какой-то мере это действует. Ну, во-первых, конечно, люди, которые осуждают нынешнюю российскую власть, которые недовольны этим режимом, не все готовы идти на открытые противостояния и жертвовать своей свободой. Да? Ну, нельзя ждать от людей, что они все, кто недоволен этой властью, они все готовы пожертвовать своей свободой ради того, чтобы что-то изменить. Но, к сожалению, это так. И поэтому какая-то часть людей отсекается от протеста. Конечно, в этом смысле госбезопасность добивается того, чего хочет. Но, с другой стороны, надо учитывать, им бы надо было учитывать и то, что всякое действие рождает противодействие. И когда они подвергаются репрессиям одних, то на их место приходят другие, и протестные движения ширятся. Ну вот точно так же, как было с диссидентским движением в Советском Союзе. Они думали, что если они пересажают всех диссидентов, то наступит благодать, тишина, и они победили. А ничего подобного, на место посаженных приходят другие. Я думаю, что они этого не учитывают, но у них есть такой алгоритм действий, карательные, из которого они не могут выбраться. Вот это алгоритм, которому он не обязан следовать. Если не будет репрессий, то их режим рухнет. И они это понимают. Они вынуждены применять репрессии для того, чтобы защитить свой режим.
Но ведь эпоха другая, да, если вот мы вспоминали сегодня эту историю, да, о таком конвейерном судилище в Крыму, когда более 70 дел было назначено на один день, штрафовали крымских активистов, которые выходили на одиночные пикеты, но тут же, да, есть, например, такой пример, что для этих активистов тут же возле зданий судов собирают деньги, да, есть такой крымский марафон, когда каждый может присоединиться к этой акции, помочь тем, кого вот оштрафовали, да, якобы за нарушение закона, по 10 рублей, да, собирают, но есть люди, которые приносят большие суммы, и несколько крупных штрафов уже были таким образом погашены. А побеждает ли в этом плане, да, гражданское общество, которое, как мы видим, оно сохраняется в Крыму, несмотря на то, что Крым уже 3,5 года как оккупирован. Побеждает ли в этом деле человеческая солидарность?
Ну, конечно, сегодня времена не те, что были раньше. Сегодня все свободнее, и люди лучше осознают свои права и свои возможности. Но вы знаете, здесь идет соревнование. Это соревнование между КГБ, которое усиливает репрессии, и гражданским обществом, которое осознает себя таковым и начинает этим репрессиям сопротивляться. Вот кто быстрее? Либо КГБ, ФСБ, будет нагнетать репрессии так, что сломает волю людей к сопротивлению, либо гражданское общество встанет на ноги и не даст возможности органам безопасности и путинскому режиму властвовать над ними. Вот кто быстрее, кто сильнее окажется, это вопрос.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Подрабинок, российский правозащитник и общественный деятель. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что и по завершении наших эфиров вы можете звонить нам, писать, предлагать свои темы программ. Конечно же, мы все внимательно изучим, рассмотрим все ваши предложения и просьбы и максимально постараемся вам помочь. Это радио «Крым Реалии». Мы стараемся быть максимально близкими к вам. Мы рассказываем вам правду о том, что происходит на Крымском полуострове, в том числе и то, о чем не позволено говорить в Крыму. Напомню, что вы можете также смотреть наши трансляции, записи наших программ на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете актуальные новости, аналитические материалы о том, что же происходит на Крымском полуострове и вокруг него. У микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.